Дорогие братья и сестры, я желаю предложить нашему рассуждению такую вот тему. Тему я ее обозначил таким выражением – слагаемые хороших отношений. Я хочу вместе с вами сейчас порассуждать над этой темой и потом вместе помолиться. Речь пойдет о двух поколениях. Мы – старшее поколение, и наши дети – младшее поколение, которые уже создали свои семьи, которые стали уже главами своих семей и помощницами своим мужьям. Какие у нас отношения? Братья и сестры, вот в Священном Писании вот два примера есть таких, два примера, очень яркие примеры. Вот один пример, этот пример отмечен в 31 книге «Бытие». Это встреча двух поколений – Лавана и Иакова. Иаков убегает, а Лаван настигает его. Встреча. А вот в книге «Исход», 18 глава, есть еще одна встреча. Это Иофор и Моисей. Вот в одном случае тесть и зять. И в другом случае тесть и зять. А вот если задать такой вопрос, вот, а где лучший тесть? В первом случае или во втором? Во втором. А где лучший зять? В первом случае или во втором? А? Во втором. Во втором лучший. Вопрос такой. А вот в первом случае, а кто виноват, что такие отношения сложились? Вот кто-то сказал, мама. Или кто? Оба виноваты. Правильно, оба виноваты. Братья и сестры, вот если вы пожелаете, вы просмотрите вот эту мысль по 31 главе, да, и предыдущие главы, и мы увидим, что в этих взаимоотношениях Лавана и Иакова виноваты обои. Один обманывал раз 10 Лавана и Иакова, а Яков палочки строгал там. И все это так, знаете, вот так делал. Бог будет мне судья. Как и язык только так вот поворачивался говорить. Бог? А палочки зачем? Хитрый. Вот его имя Яков. Это он потом стал Израиль. Хитрый. Вот этот хитрый. А Лаван на эту хитрость реагировал своей прямолинейностью, обманом, обещал и не делал. А потом что произошло? А потом зять уходит. И ситуация настолько накалилась, что даже дети Лавана плохо смотрели на Иакова. Братья и сестры, плохо получилось. И вот два примера очень назидательных. Братья и сестры, и вот мы с вами, у нас у всех, у вас есть, с нами есть зятья и невестки. Вот у меня уже 7 детей вступили в брак. У меня уже есть и зятья, и невестки. И мне хочется, чтобы у меня были с ними хорошие отношения. Я уверен, и вам этого хочется. Братья и сестры, и вот наше рассуждение, которое мы сейчас будем с вами иметь, вот тема наша – это слагаемые хороших отношений. И я хочу сейчас просмотреть именно с позиции хороших отношений, с позиции Иофора и Моисея. Да, можно было бы рассмотреть сейчас Лавана и Иакова, но я хочу вот с позиции позитива, чтобы призвать нас всех к позитивным, правильным взаимоотношениям. Братья и сестры, история взаимоотношений вот между Моисеем и Иофором, она открывается, как я уже сказал, 18 глава книги «Исход». Причем вся эта глава, она посвящена только этой теме взаимоотношений между тестем и зятем. Братья и сестры, изучая вот эту тему, вот эту главу, я разделил здесь 7 разделов. Выделил таких 7 разделов. И хочу сейчас вот прочитать. Мы прочитаем всю главу. Вот, мы прочитаем всю главу. Но я так буду те разделы, которые я обозначил. Мы сейчас с вами будем их прочитывать и будем рассуждать. Рассуждать вот о именно позитивном, правильном, хорошем отношении одного к другому, что и привело к благословению обоих. Обоих. Ну вот, я прочитаю из 18 главы, прочитаю первые 6 стихов, с 1 стиха и до 6. Исход 18:1-6. «И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иофор, тесть Моисеев, Сипфору, жену Моисееву, пред тем возвращенную, и двух сынов ее, из которых одному имя Герсам, потому что, говорил Моисей, я пришел из земли чужой, а другому имя Елиезер, потому что, говорил он, Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова. И пришел Иофор, тесть Моисеев, сыновьями его и женою его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божьей, и дал знать Моисею, я, тесть твой, Иофор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею». Братья и сестры, ну вот первые 6 стихов. Наша тема – увидеть вот слагаемые хороших отношений. Что сделал Иофор? Задаем такой вопрос сами себе. Что сделал Иофор, что между Иофором и Моисеем сложились весьма хорошие взаимоотношения? Давайте рассмотрим вот эти сейчас 6 стихов. Значит, первое слово, которое мы прочитали с вами в первом стихе, «и услышал Иофор». Братья и сестры, меня удивляет это выражение, «и услышал Иофор». В это время не было средств коммуникации, телефонов, радио, телевидения, ничего этого не было. Братья и сестры, и откуда можно было услышать? Там где-то по пустыне кто-то ходит, а Иофор живет за сотни километров. И услышал. Меня вот это, ну, особо располагает к Иофору. Братья и сестры, вот один такой пример. Один индеец идет там по тротуару вместе с европейцем. И индеец говорит европейцу, ты слышишь, как сверчок красиво играет. А европейцы говорят, да ну, в этом городе шум, никакого сверчка нет, то тебе показалось. А, ну ладно. Проходит некоторое время, и кто-то бросил монету на тротуар. И европеец сразу увидел эту монету, наклонился и поднял. А индеец говорит, о, а где ты взял ее? А ты что, не слышал звук монеты? Ты не слышал? Он говорит, не слышал. Братья и сестры, мы слышим то, на что мы настроены. Мы слышим то, что мы хотим услышать. Иофор любил своего зятя. Иофор хотел услышать. Иофор хотел узнать, где его зять, что с ним. Как он мог услышать, братья и сестры? Он тоже жил далеко в своей пустыне. Он далеко жил. Как он мог услышать? Я представляю, он, встречаясь с любыми вот купцами, пересекающими государство, что-то от них мог услышать, от каких-то еще двигающихся там масс людских, кто-то куда-то переезжал, кто-то куда-то повез что-то продавать, и он старался, собирал информацию, что он услышит, и он услышал. И он услышал за своего зятя, что там чудеса такие, что они вышли из Египта. И Иофор предпринимает такое серьезное решение. Он предпринимает решение взять свою дочь и два своих внука и туда, к зятю своему, туда направить к нему. Спасибо. Братья и сестры, а где жил в это время Моисей? Помните, я же прочитывал только что. Где он находился? В пустыне. Он находился в пустыне, перед горой Божьей, в пустыне. Как нелегка эта жизнь в пустыне. Ночи там чрезмерно холодные, а днем жарко весьма. Нелегко жить в пустыне. Здесь отмечен факт, что перед тем возвращенная, вот тогда, когда Моисею предстояло заниматься выходом из Египта, выводом вот своего народа, то, видно, где-то здесь, в этих трудных обстоятельствах, ему, возможно, трудно было заниматься семьей. И он отправляет их к тестю. Она была пред тем возвращенная. А тесть услышал, что как-то улучшилась жизнь у зятя. И берет жену и с внуками, и туда, к отцу. К отцу этих внуков, я имею в виду, к отцу внуков этих, своих внуков, и он отправляет их туда. Братья и сестры, ему пришлось преодолевать сотни километров. Это было нелегко. Это не то, что как сегодня в электричку, в ласточку сел, и ты в Адлер, из Адлера сюда. Нет, опасности были большие на дорогах. И он отправился, молодая женщина с двумя детьми, пустынными дорогами. Но он шел, он знал, кто его там ждет, его зять. И он шел к нему. Братья и сестры, вот мне хочется, чтобы мы увидели Иофора вот таким в обстоятельствах его жизни. Он знал, куда он идет, там не будет тех условий, которые были у него. Иофор вел оседлый образ жизни, у него уже все было. У него были загоны для скота, у него там все было. А это в пустыню. Но это не смущало Иофора. У него была определенно главная цель. Какая? Чтобы семья его дочери, чтобы его зятю вместе было хорошо. Вот чем движим был Иофор. Братья и сестры, подобная ситуация, мы читаем эту ситуацию в книге Руфь. Наимень, вдова, оставшаяся без мужа. Наимень, похоронившая своих сыновей. Наимень, не имеющая средств для пропитания. С ней возвращается невестка ее Руфь. Вы помните, как она уговаривала их остаться там, пойти к своим родителям? Но они не хотели ее оставить, она уговаривала. Но одна ушла, Орфа ушла, а Руфь пошла с Наиминью. Братья и сестры, удивительное отношение. И вот я хочу сейчас текст Писания, который хочу акцентировать, вот, чтобы понять, почему сложились такие хорошие взаимоотношения между невесткой и... Кто она ей? Свекровью. Между тестем и зятем. И вот здесь вот Наиминь, вот один текст такой, мы читаем в книге Руфь. Наиминь говорит Руфе: «Руфь, а не поискать ли тебе пристанище?» А помните, что дальше сказано? Кто помнит? «Вот, чтобы тебе хорошо было!» Наиминь, ты на что себя обрекаешь? Она там где-то ходила, собирала те колоски, она тебя кормила, ты уже была не в том возрасте, чтобы собирать колоски. И ты ее куда-то отправляешь. Наиминь, ты чем движима? Наиминь движима любовью к своей молодой, овдовевшей невесточке. Она переживала за нее, ей плохо, одиночество, как ей трудно, она молодая. И она говорит, чтобы тебе было хорошо. Братья и сестры, Да, и Руф стала женой Воаза. Скажите, а Наимине было хорошо в этом браке? А Наимине было весьма хорошо. Братья и сестры, когда мы сеем доброе, мы пожинать будем доброе. Наиминь жаждала доброго для невестки своей. У нее не было никакой корысти. Она не знала, как сложится судьба, не знала, но движимо добром пожинала добро. Братья и сестры, эта же позиция была и у Эфора. Он движим был позитивом, добротой к своей дочери, к своему зятю. И он такой, как бы в ущерб себе, отправляет ее туда, куда? В пустыню. Он бы мог поступить иначе. Он бы мог никого никуда не отправлять. Я не знаю, Моисей, когда бы он еще сюда пришел, он был чрезмерно занят. Ему было весьма тяжело эти 40 последних лет. Это были тяжелейшие годы Моисея. Он был чрезмерно занят служением. Первый царь Израиля Моисей. Чрезмерно занят. Но благо, что у него был прекрасный тесть, который позаботился о нем. Братья и сестры, какая противоположность вот Лавана? Вы помните вот ту историю, мы чуть-чуть вспомнили, да? Лаван пришел, и помните, что он сказал? «Есть сила в руке моей сделать тебе зло». Вот какая позиция. Наше поколение имеет силу. Имеет. У нас уже дома построены, машины куплены, хозяйство есть, у нас все устроено, у нас стабильный завтрак, обед, ужин, у нас и на зиму все есть. А у молодой семьи жилья своего нет, работа нестабильная, заготовок на зиму нет еще, рождаются каждый год дети, какая у них сила? Да никакой силы, они бедные барахтаются из последних сил, чтобы как-то выжить, зацепиться за жизнь. А у нас все есть, у нас есть силы, мы можем упрекнуть, сказать, ну что ты, зять, а? Работать ты не умеешь. Есть сила, братья и сестры. Но какая цель у нас? Если у нас такая, как у Лавана, да простит нам Господь. А если у нас такая, как у Эфора, если у нас такая позиция, как у Наимини, искать добра, искать того, чтобы другому было хорошо. Ой, как это прекрасно! Братья и сестры, и вот движим этим желанием сделать хорошо молодой семье, и Эфор отправляется в этот путь. Смотрите, на что я еще хочу обратить внимание, какой прекрасный это был человек. Мы читаем здесь: «И пришел Эфор, тесть Моисеев, с сыновьями его и с женой его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божьей». И вот он пришел. И что он начал делать? Братья и сестры, какая тактичность была у Эфора. Ведь он мог, да, его не знали здесь, но жену Моисея знали здесь. Он мог сказать: это вот жена Моисея, а я его тесть, как пройти к его шатру. И Эфор очень тактично поступает. Вы смотрите, что он делает. И Эфор дал знать Моисею, дал знать: я, тесть твой Эфор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею. Какая тактичность, братья и сестры, меня вот просто располагает вот сердце мое этот прекрасный человек. А я думаю, а у него тоже могли быть искушения. Жена здесь, а с кем он там? Вождь Израиля. А с кем он там спит в шатре? А может, лукавому бросил сюда мыслишку, а ты тихонечко пройди да глянь там в шатре, с кем он там веселится? Нет, он таким не был. Он очень был тактичен. Он предупредил: я пришел к тебе. И там за станом стоит и ждет, что будет дальше. Братья и сестры, какой прекрасный человек Эфор. Я думаю, вот эта любовь к молодой семье, вот эта тактичность, я думаю, это такое важное слагаемое хороших отношений для нас с вами. Жалуется молодая семья. Всю ночь нянчились с детьми, всю ночь зубы лезли, все кричали. К утру только уснули, только к утру уснули. И на утро слышат опять. Эти думают, пожар, что ли, подскакивают. Жена в ночнушке, муж там, не пойми в чем, в окно.
Мама пришла.
Вы что спите? Огород не поливается. И трава зарастает. А вы спите, вы о чем думаете? Зима придет, что есть будете? Зубы куда положите? И как из рога изобилия. И мама мотивирует это любовью. Она же за огород переживает. Она же как бы, она себя утешает, что она, я же из-за них колочусь, вот это их бужу тут. Она не знает, что там они всю ночь не спали, бедные. Эта молодая семья плачет мне и говорят, ну как нам маме пояснить? И так постоянно. Недвижима эта мама любовью к молодой семье. Недвижима. Маму душит эгоизма. Маме хочется управлять, руководить. И тиранит молодую семью. Плохо делает мама, очень плохо. Ну, мы о негативе будем минимально, будем о позитиве. Так, следующий раздел, второй раздел. Мы читаем 7 и 8 стих. Моисей вышел навстречу тестю своему. Сейчас мы будем говорить о Моисее. Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился, и целовал его. И после взаимного приветствия они вошли в шатер и рассказал Моисей тестю своему о всем, что сделал Господь с фараоном, с египтянами и Израиль, за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили на пути, и как избавил их Господь. Братья и сестры, а вот другая сторона медали, другая сторона. Мы прочитали с вами, Моисей вышел навстречу. Это весьма уважительный жест. А мы давайте вот сейчас вот нарисуем картину. А кто такой Моисей? А Моисей – это личность номер один среди 3 миллионов людей, живущих в пустыне. И все вопросы стекались к нему. И он все разрешал. Мы это дальше сейчас с вами увидим. И этот человек понял, кто к нему пришел. Он все оставил. Я уверен, там перед его домом стояла колонна людей, пришедших к нему за каким-то советом, судом, проблемы решать, организационные вопросы решать. Он все оставил. Папа пришел, жена пришла, дети пришли. Он все оставил. И мне очень нравится, как поступает здесь Моисей. Вышел навстречу тестю своему. Я уверен, он мог послать кого угодно, каких-то мальчиков послать, Иисуса Навина мог послать, и еще кого-то угодно, пошлите, пусть, проводите его сюда, пусть он придет ко мне. И тут, может, в воротах встретить. Нет, Моисей, он был движим Божьей благодатью, общаясь с Богом, он был научен этой Божьей благодати, он почитал отца и мать, и он пошел навстречу, Смотрите, что он дальше делает. Он идет навстречу. Я опять хочу, мы давайте думать, кто такой Моисей. Моисей – это личность чрезвычайно важная в Израиле. Что он делает? Поклонился Иофору. Он пред всеми там окружающими, я думаю, он не один пошел, с ним пошел целый сонм каких-то сопровождающих людей. И он пред этим всем сонмом людей показал, пришел кто-то, кто выше его, он поклонился ему. А дальше, какие сердечные отношения. Целовал его. Нет, он не обнял его, он и не поцеловал. Он его целовал. Целовал его не один раз, а тут стоит множественное число. Целовал его, обнимал и целовал. Какие прекрасные сердечные отношения. А потом что? И после взаимного приветствия не только Моисей целовал тестя своего, и Иофор обнимал, целовал зятя своего. Братья и сестры, какой хороший пример для нас с вами. Я вот ту сторону молодых не буду сегодня больше акцентировать, больше то, что касается нам. Целуем ли мы наших невесток, наших зятьев? Проявляем мы вот эту нежность, любовь к ним? Он, они после взаимного приветствия, они вошли в шатер. Смотрите, что делает Моисей дальше. И Моисей рассказал тестю своему о всем, что сделал Господь с фараоном и с египтянами за Израиля. Моисей как бы отчитывается перед тестем своим. Вот мы вышли из Египта, вот такие казни были, вот такие были обстоятельства. Вот так Бог судил Египет, осудил всех богов, а потом было Черное море, а потом расступилась вода, а потом мы прошли, а потом впереди шел столб облачный и огненный, а потом сошлась вода, и египтяне потонули. Какая славная история! Но Моисей очень объективный человек. Мы читаем здесь. И о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь. Не только славную историю рассказал Моисей Фору, он рассказал и трудности. Братья и сестры, вот это, мне нравится эта атмосфера откровенности между зятем и тестем. Откровенность, какая прекрасная откровенность. Братья и сестры, вот и я уверен, вот эти доверительные отношения, они были заложены и Афором. Почему я так считаю? А потому что тогда, когда этот египтянин так представили дочери этого человека, отцу своему, там где-то отогнал кого-то, помог начерпать им воды, напоил, и этого беглого раба, как он мог там видеться им, египтянина, когда-то этот человек, богатый, зажиточный, принял в дом свой, дал ему работу, дал ему хлеб, дал ему дочь, проявил к нему доверие. И вот эти доверительные отношения, они, знаете, зачаты были Иофором. Эти доверительные отношения. И вот теперь эти же доверительные отношения со стороны зятя к тестю. Доверительные отношения. Рассказал ему все, и хорошее, и плохое. Братья и сестры, нам надо создавать доверительные отношения с нашими детьми. Не требовать от них, а создавать отношения. Они сами нам расскажут, что хорошо, что плохо, какие проблемы. Третий раздел. С 9 стиха и ниже несколько стихов. Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его от руки египтян. Этот раздел, он выражает радость. И дальше мы видим, и Иофор, тесть Моисею, принес всесожжение и жертвы Богу. Он радовался. Братья и сестры, а чему радовался Иофор? Чему радовался? Вы обратите внимание, тут не сказано ничего о том. Иофор не спросил: Моисей, ты как живешь? Какой у тебя шатер? Я привел к тебе дочь. Где она будет жить? Где спать? Где купаться? Что будут кушать? Он совершенно этого ничего не спросил. Он жил, или вернее, он вошел в мир своего зятя. Он понял своего зятя. Его зять был необыкновенный человек. Когда-то он пас скот, а теперь он пасет миллионы людей. И тесть вошел в жизнь своего зятя. И он радовался тому, что радовало Моисея. Братья и сестры, это глубокая мысль. В чем глубина этой мысли? Каждая семья, она особенна. У каждой семьи будет своя история. Каждая семья будет жить по-своему, братья и сестры. Мы, может, нафантазировали, что наши дети будут жить на этой улице, у них будет дом полутораэтажный, из красного кирпича, желтой там плиточки прессованной, там у нас будут клумбочки, наши внуки там будут ходить, мы в эту калиточку будем заходить, целовать нас будут, обнимать. Мы выдумали вот такой пейзаж какой-нибудь, так сказать, будущей семейной жизни нашей дочери. А она потом вышла замуж, а зять невдалой, и на квартире живут, и дом не строит, и работа у него нестабильная, и доход у него непостоянный. Расскажу одну историю. Я посетил одну семью. А ситуация такая. Юноша, хороший юноша, уверовал из мира, хороший юноша. Вот богобоязненный встал. Ну, вот в свои 20 лет покаялся, в 24 года принял крещение. Создал семью, хорошую семью создал, но немножечко невдалой. Ну как? Ну вот работа у него как-то не сильно клеится. Тесть человек деловой, у него там производство свое, такой деловой. Ну, помогал зятю своему чуть-чуть, у него все равно ничего не клеится. За что не возьмется, все не идет, все плохо, вот как-то все... Ну, тесть раздражается, выговаривает этому зятю, ты какой-то непонятный, бестолковый, ты смотри, вот как, жить-то надо, деньги держи в руках, а у него нечего держать, у него денег нету. Чего держать? Пустой кошелек. Ну, вот, ну не научил. Этот юноша, да, я забыл сказать, этот юноша вырос без отца, он сирота. У него не было отца, который бы научил бы его жизни. Ну, вот так вот. И вы знаете, родственники... Вот, получается, вот этого тестя дети тоже поклевывают этого зятя, ты невдалый. И вот на благо этого зятя я оказался в этой местности, и вот и эти родственники здесь, и они мне жалуются, вот так не повезло, ну все вышли замуж по-нормальному, ну это же вот дочка вышла замуж, как мы смотрели, ну как мы так вот просмотрели, вот так неудачно вышла замуж дочка. А я знал этих людей немножечко раньше. Я им правду сказал. А знаете, какая правда? Я говорю, я тестю сказал, у вас половина детей неверующих, и у ваших детей половина дети неверующие. А у этого невдалого все дети члены церкви. Все дети члены церкви, ну старшие, а младшие, все ходят в собрание, все участвуют в собрании и хорошо участвуют. Или знаете, что еще неизвестно, кто кого должен учить. Или вы его, или он вас. Он стремится к лучшему, стремится к небесному и дает детям то, что нужно. Но у него нет навыков, больших, все равно семья не голодает, все равно они что-то там строят, какой-то шатер уже построили, там уже хоть что-то построили, хоть небольшое, но построили. Но его дети с Богом, а ваши дети без Бога. И точно пополам, прям представьте, и у отца половина неверующих, и у его там двоих сыновей тоже неверующие, половина неверующих детей. Братья и сестры, Вот вам картина. Понимаете, вот каждая семья, она все равно будет, она жить будет своей культурой, своей историей, своим путем будет идти эта семья. Братья и сестры, и вот я представляю, Иофор тоже мог выдумать, вот он принял этого египтянина в кавычках, ну, если вы помните, там так дочери представили, да, и он уже думает, ну, вот и хорошо, он хорошо пасет, вот тут мы загоны новые построим, и будет мой зять жить со мной рядом, и как хорошо, и человек серьезный, и хорошо пасет, вот как он так вот настроить мог себе. А зять потом пришел и сказал, а Бог мне явился и сказал, чтобы я вернулся в Египет. Тесть его благословил, и он пошел. А теперь он пришел, а зять живет в пустыне, под горой Божьей, под Синаем, в пустыне. И шатер у него, шатер. Но Иофор это совершенно не смутило. Он понял, у моего зятя своя судьба, у него своя жизнь, у него свой путь. И самое главное с ним Бог. Он радовался во всех Божьих благословениях. Братья и сестры, вот как бы нам увидеть в наших детях, есть ли Божье благословение? Это самое главное, это самое основное. Жалко, что иногда родители акцентируют внимание на материальное, на временное, на земное, на проходящее, и это становится предметом ссор, выговариваний, непониманий своих детей. И есть у нас сила, и мы можем сказать, и мы можем упрекнуть, и мы много что можем. Братья и сестры, Иофор таким не был. Давайте посмотрим четвертый раздел. Значит, Иофор радуется Божьим благословением и не реагирует на его материальные обстоятельства жизни. И он приносит жертвы Богу. И что делает после этого Моисей? Смотрите. «И пришел Аарон, и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестем Моисеевым пред Богом». А вот теперь, после этой радости, которую выразил Иофор, да, вот принес жертвы, Моисей собирает первых людей Израиля.
Иофор
и все старейшины, отмечено все старейшины Израилева. Я представляю, там был накрыт такой стол, там был такой праздник. В центре сидел Иофор, с ним рядом сидел Моисей, счастливый, что жена теперь с ним. И он почтил тестя своего таким, вот таким вниманием. Накрыл стол и ели хлеб пред Богом. Это значит, у них было хорошее общение, сердечное общение пред Богом. Прославляли Бога, говорили о Боге. Это все было пред Богом. Братья и сестры, в этом году, я вот читая по порядку Библию, в этом году я обратил внимание на эту 18 главу книгу «Исход». И вы знаете, когда я вот прочитал вот этот текст, что ел хлеб Моисей с Иофором и собрал гостей, и вы знаете, вот так Бог обличил меня. У меня был хороший тесть, очень хороший тесть. У меня была хорошая теща. Мы ни разу в жизни не поссорились. Вот теща мне ни разу в жизни ничего не сказала колкого или вот такого, что-то такого нехорошего. Но вы знаете, я ни разу не накрыл стол для моего тестя. Вот так бы, накрыть стол. Они приезжали к нам. Знаете, они любили меня. Чем я могу доказать? Они купили нам земельный участок, чтобы мы на нем построили дом. Они помогали нам материально. Они нас любили. И когда наш сын полгода лежал в больнице, старший сын, вот жена родила, заболел, вы знаете, то теща денно и ночно носила стиранные подгузники или как там, ну, пеленки, вот это все, тогда же памперсов не было. И все это взяла на себя. Я работал, не мог, она это делала. Нас они очень любили. Я вот, знаете, так меня это коснулось, думаю... Боже мой, я никогда не создал праздник. Они жили в другом городе. Они даже были верующими другого братства. Вот. Но они приезжали к нам. Мы их любили. И в нашей церкви их любили. Они были уважаемыми людьми. Но я никогда не сделал им угощения. И мне стало так стыдно. Я эту беседу немножко в другом ракурсе проводил в предыдущем потоке. И я советовал вашим детям, чтобы они... любили вас как родители и почитали вас как родители. Братья и сестры, мне было сильно тяжело, я стал на колени. Так Дух Божий меня коснулся, я каялся перед Богом. Тестя уже давно нет, но я каялся и просил: «Господи, прости меня, я не почитал его как...» Хотя я его любил, у нас были хорошие отношения, но вот так, как Моисей, я не почтил никогда моего тестя. И мне вот было очень на сердце печально. Давайте перейдем к следующему разделу. Пятый раздел. Нам еще три раздела, они покороче немножко будут уже. Вот. Пятый раздел. Мы читаем здесь с 13 по 24 стих. Довольно-таки большой отрезок, самый большой из всех разделов. Я не буду все прочитывать. Я только хочу вот немножко, вот я прочту вначале, и вы поймете, о чем здесь речь. «На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера, и видел тесть Моисеев все, что он делает с народом, и сказал: что такое ты делаешь с народом? Для чего ты сидишь, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера? И сказал Моисей тестю своему: Народ приходит ко мне просить суда у Бога. И когда случается у них какое дело, они приходят ко мне. Я сужу между тем и другим и объявляю уставы мои, законы, уставы Божии, законы Его. Но тесть Моисеев сказал ему: «Нехорошо ты делаешь. Ты измучишь себя и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправить его». Вот это речи, вот это встречи. Братья и сестры, я этот раздел обозначил у себя разные точки зрения. Моисей считал это нормально, а Иофор считал это крайне ненормально. Он оценил труд своего зятя: «Нехорошо ты делаешь, нехорошо ты делаешь». Братья и сестры, да, иногда мы, как родители, имея богатый опыт, сказано старицам, чтобы они вразумляли молодых, любить мужей, любить детей. Иногда нам надо вразумлять, положить в разум то, чего там нет. Да, мы не можем руководить семьей, но дать совет, положить в разум что-то мы можем, и мы должны это сделать. Братья и сестры, и вот Иофор сделал замечание. Я хочу обратить внимание, когда замечание принимается младшим поколением от старших, тогда, когда до этого была любезность, когда до этого было понимание, уважение, когда Иофор доказал Моисею, что он ищет добра ему, чтобы ему было хорошо. И когда такие прекрасные взаимоотношения, тогда и замечание будет принято. Иофор говорит: послушай слово моих, я даю тебе совет. Обращаю внимание, не требование, совет. Совет. Мы советы можем давать. Как плохо, когда некоторые родители требования свои ставят перед детьми. Свекровь может отчитать невестку, а тесть зятя отчитать по полной программе. Нет, это не наше право. Они уже нас оставили. Они самостоятельная семья. Но у нас есть право совет дать. Братья и сестры, и от того, какие у нас взаимоотношения, будет зависеть результат. Наш совет примут или не примут. Я даю совет. И смотрите, что говорит он: и будет Бог с тобою. Вот какие надо давать советы, которые будут гарантией Бога присутствия в жизни наших детей. Одна мама подходит к невестке своей и говорит: у тебя совесть есть? Я невыдуманно говорю примеры. У тебя, говорит, совесть есть? Ты что, на моего сына хочешь одеть вот это все? Вот уже у вас семеро детей? Ты хочешь на него десяток одеть? Ты хочешь, чтобы он у меня умер, а я что буду делать? Это мать говорит невестке. Мать тоже член церкви. Ты давай что-то думай. Хватит вам уже вот это. Она говорит: мам, да подождите. Дети-то от него, не от меня. От него дети. Что положил, то и выросло. Знаешь, я тебе что хочу сказать? Надо иметь мудрость. Мудрость надо иметь. И советы дает, что и как делать, и после чего. Негодная женщина. Я так оценил эту мать. Мать, у которой нет Бога. Она Бога не боится, значит, Бога с ней нет. И непонятно, чем она движима, эта негодная женщина. Иофор Моисею давал те советы, за которыми была гарантия: и будет Бог с тобою. Братья и сестры, если мы даем советы, надо давать только те советы, которые угодны Духу Святому и нам, которые угодны Богу, которые соответствуют Духу Писания, самому Писанию. И вот мы читаем, он дает ему советы. И смотрите, что мы читаем. «И если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе...» Смотрите, какой тактичный Иофор. «Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе...» Мой Иофор не то, что, знаете, вот однозначно, вот делай так и все. Он говорит: «И Бог повелит тебе. Ты помолись, сыночек. Ты с Богом порешай этот вопрос. Я даю тебе совет. А ты вот помолись. Если Бог утвердит тебя, ты вот так и поступай. Никакого давления, никакого господства, никакого диктата со стороны Иофора к Моисею не просматривается. И читаем мы 24 стих. «И послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что он говорил ему». И сделал все. Братья и сестры, если вы хотите, чтобы ваш зять сделал все, как вы скажете ему, вам нужно построить такие с ним отношения, чтобы он понимал, все, что вы говорите, за этим стоит Бог. И ваши дети вас будут слушать, будут принимать ваши советы, как Руфь приняла совет свекрови своей и пошла собирать, и пошла, и стала женою очень известного человека. И у нее создалась семья, и она стала матерью Авида, он отец Иессея, отца Давида, она вошла в родословие царя Господа. Братья и сестры, какие последующие благословения, когда мы делаем все правильно и советы даем хорошие. Иофор дал совет, и Моисей сделал все, как сказал ему Иофор. И шестой раздел, читаемый. «И выбрал Моисей из всего Израиля способных людей, поставил их начальниками народа, тысяченачальниками, станачальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками. И судили они народ во всякое время, о делах важных доносили Моисею, а всех малых, а все малые дела судили сами». Братья и сестры, Моисей сразу же послушал доброго совета. Сразу же. Здесь, Иофор еще здесь, а он провел эту серьезную работу. Вы представьте себе, что такое? Ну, историки или исследователи считают, что от 2 до 3 миллионов их вышло из Египта. Ну, пусть даже 2 миллиона. Из 2 миллионов выбрал Моисей. Выбрал, это значит, он вот оценивал их по достоинствам определенным. И он выбрал и тысяченачальников, и станачальников, и пятидесятиначальников, и десятиначальников. Выбрал. Это был большой объем работы, который он сделал. И он сделал это. Это говорит о том, что Иофор не 5 минут побыл у зятя своего. Он, видно, продолжительное время там был. И выбрал, послушался совета. Братья и сестры, я бы мог привести, уже просто времени нет, много примеров, когда родители давали хороший совет зятьям, невесткам, но они не послушались. И эти родители потом говорили, мы же хороший даем совет. И мне потом, я, ну, бываю в таких семьях, они рассказывали, вот такой мы дали совет, вот так надо было делать. А они сделали не так, наоборот, а теперь в долгах, а теперь как в долгах, как в шелках. Кто-то такую фразу я услышал. И обвиняют, у нас упрямые дети. А я им сказал, вы не умеете давать советы, раз советы ваши не принимают. То, что они упрямы, мы о них не будем сейчас говорить. Я вам хочу сказать, вы не умеете давать советы. Вы научитесь так давать советы, как Иофор. И ваши советы будут принимать, и Бог будет с вашими детьми, и благословение будет умножаться в ваших детях, как у Моисея, как у Руфи, умножающиеся благословения. Надо научиться давать советы, чтобы их принимали. Искренны укоризны от любящего. Ой, как хорошо, когда наши дети, они чувствуют эту гарантию, что мы их любим, что у нас нет никакой корысти, что они ради нас, вот детей, вот наши родители, вот живут и все делают, и тогда принимаются советы. Ну, о советах достаточно. Заключительный, последний раздел мы читаем. И отпустил Моисей тестя своего, и он пошел в землю свою. Это последний, 27 стих этой главы. Вот это слово «и отпустил», Моисея, тестя своего. Смысловое значение по стронгу вот этого слова «отпустил». Там смысл такой «законный уход», «правильный уход». Вот это слово, оно, или вот эта мысль, она встречается, когда Иаков там у потока Иовока, когда он боролся с ангелом, и он сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И он получил благословение. Получил благословение. Но об этом благословении не будем сейчас говорить, чтобы не было перегруза. А вот законный уход, то есть Иофора Моисей проводил с почестями, с уважением, проводил его по достоинству, расставание было, наверное, больше, чем встреча. Я уверен, они целовали и обнимали друг друга. Они плакали и рыдали, потому что расставались. Здесь есть одна короткая мысль. Но не вам, а вашим детям. Знаете, я так сказал молодым семьям. Наши родители привели нас в этот мир. А на нашей ответственности проводить наших родителей в вечность, в небо проводить. Это наша задача молодых семей. И когда родители будут бессильны физически, и когда за ними нужно ухаживать, и когда их нужно купать, пеленать, убирать, памперсы и все такое, это будет когда-то для кого-то вот испытанием определенным. У одного моего брата, друга, отец заболел болезнью Паркинсона, и он почти 10 лет отлежал в постели. И он говорит: я все из-под него выбирал, купал и мыл. И пришло такое время, когда он уже даже перестал понимать, кто его кормит, кто за него заботится. И вот так вот может быть, братья и сестры. Но все будет зависеть от того, как за нами будет уход, от того, как мы сегодня, старшее поколение, строим взаимоотношения с младшим поколением. Братья и сестры, у нас сегодня есть сила делать зло, и мы делаем зло. Или есть сила сделать добро, и мы делаем добро. И мы собираем для себя благословение или проклятие для нашей старости. Постарели в одной семье родители, и дети заговорили, а в какой лучше их отправить? В стардом, там будет хороший уход. И вот они решают сейчас, в какой. А я думаю, вот финиш, какой нехороший финиш для кого-то наступил. Братья и сестры, мы с вами на пути. И нам еще что-то можно исправить, нам еще можно что-то сделать хорошее, доброе. Особенно если у кого порваны отношения с младшим поколением. Мой вам совет, вы вот эту 18 главу еще раз и еще раз прочитайте. Вы научитесь у Иофора строить правильные отношения с младшим поколением. Вы поставьте для себя цель жить так, чтобы вашим детям, младшему поколению было хорошо. Сохрани, Господь, иметь эту корыстность, подчинить их для себя, чтобы они развлекали нас, жили где-то рядом, подчинялись нашим устоям, нашим принципам. Не надо этого делать. У каждой семьи своя судьба, свой путь материальный. Каждый по-своему будет жить. Пусть Господь поможет нам, чтобы мы были движимы вот этой мыслью, чтобы нашим детям было хорошо. Будем о них молиться. Будем о них поститься, будем их благословлять, будем делать все для них, чтобы им было хорошо. Братья и сестры, и у нас будет прекрасная старость, у нас будет прекрасный переход, и они когда-то, как вот в этих последних словах, и отпустил Моисей тестя своего, и он пошел в землю свою. Нам предстоит уходить когда-то в землю. Как они нас будут провожать? Это будет зависеть от нас с вами. Братья и сестры, я хочу пригласить к молитве. Давайте мы сейчас помолимся Господу. Я думаю, может быть, у многих хорошие отношения, а у кого-то, может быть, не очень. И, может быть, кому-то нужно покаяние принести. И это можно сделать, чтобы Бог простил и очистил. Ну, как у вас на сердце. Кто помолится, молитесь. Кто хочет покаяться, можно сюда будет пройти потом. Давайте мы встанем и помолимся Господу, и попросим у Него помощи, чтобы у нас были хорошие отношения с нашими детьми. Аминь.